Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. На молодом осле Господь наш Иисус Христос въезжает в Иерусалим и евангелист Иоанн, который писал уже свое Евангелие много позже, ну даже не сам писал, а диктовал своему ученику такие воспоминания, которые вот дошли до нас, повествует о том, что за 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был один из возлежащих с ним. Может быть, как раз и в то время был тот эпизод, когда Марфа укорила Марию, но, может быть, и это было в какой-то другой раз, потому что Господь часто останавливался в их доме. Лазаря все знали как друга Христа Спасителя, и сестры были его ученицами. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. Дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» И говорит Иоанн Богослов, в то время, когда это происходило, он не мог это, конечно, предполагать, но оценивая вот это восклицание апостола Иуды, он уже позже знал цену вот этой такой заботы о нищих. Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. И понемножечку уворовывал, чтобы это не было заметно для остальных. Но Бог-то, конечно, все знает. И вот в этом Евангелии мы сталкиваемся с таким людским лукавством. Очень часто человек свои поступки прячет за такой дымовой завесой. И вот эта дымовая завеса обычно в современном языке называется демагогия. Все мы это знаем, это слово. Слово греческое. Переводится оно дословно на русский язык как водительство народа. Дело в том, что ни один правитель никогда не скажет: я хочу, чтобы в нашей стране развивался рынок наркотиков. Ни один правитель не скажет никогда, что мы переименовываем наше Министерство обороны в Министерство нападений. Ни один правитель не скажет, что я хочу так устроить систему законодательства, чтобы вас всех обобрать. Наоборот, всякий правитель говорит постоянно о борьбе с коррупцией, там, о борьбе с незаконным оборотом наркотиков, об обороне и так далее. Это всегда. Даже министр, аналогично в США, Рамсфельд, он называется министром обороны. по всему свету обороняется, готовит операции. И это звучит, как вот в известном романе Орвелла. То есть все наоборот. Вот такие приемы, когда для достижения своих целей, цели обычно бывают только двух сортов. Первая – власть, а потом деньги. Других целей обычно нет. Вот это самые такие высшие цели, с помощью которой демагогическими приемами человек достигает своего. Вот в данном случае у Иуды конкретная забота не о нищих, а о деньгах. Потому что он из этого ящичка имел свой небольшой гешефт. И Иоанн Богослов это специально показывает. Для чего? Не для того, чтобы мы осудили Иуду, а для того, чтобы каждый из нас увидел в себе такие же иудские действия, которые вообще проявляются уже в малых детях, там, с 3 лет, их там какие-то такие хитрости, когда старается закамуфлировать человек свои истинные желания и забывая о том, что Господь все равно это видит. И что если человек хочет достичь подлинной духовной жизни, он не должен прибегать к таким приемам. И дальше. Иисус сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего». Почему говорит Господь «оставьте», обращаясь ко всем апостолам, которые были при этом? А потому что опытный демагог, на то он и называется демагог, он водитель целых народов, он всегда отыщет такой лозунг, который будет с виду очень производить такое доброжелательное впечатление на остальных. Как теперь принято говорить, люди поведутся на него. Что-нибудь такое найти, типа там, бери от жизни все, или ребенок должен быть желанным, а если не желанным, давайте всех убьем. Вот. Или там что-нибудь, земля крестьянам. Замечательный лозунг. Земля крестьянам. Только нет ответа, где взять эту землю, потому что 80% земли, она и так в руках крестьян. Ну, можно немножко отобрать у монастырей, немножко у государства, немножко у царской фамилии, ну и прирезать каждому еще по 5 метров. Ну, больше негде. Или распахать Луну, или там Казахстан. Оно так вот, земля крестьянам, лозунг-то был, и очень многие на это повелись. А где ее взять-то? Она и так в руках крестьян. И вот с помощью вот таких лозунгов люди достигают целей. Одни делают революцию, другие уполовинивают население европейских христианских народов за счет таких лозунгов, как проникает. Другие воспитывают людей в алчности и продают свой товар и так далее. Цель-то всегда одна, вот отыскать. И вот Иуда тоже отыскал. И Господь, видя, что апостолы как-то воспряли, поддержали эту идею. Ну, действительно, потому что Господь учил их милосердию. Ну, что драгоценное мира, так сказать, на ноги выливать. Господь их остановил. Он говорит, нищих всегда имейте с собой. Странно. Что это Господь так, надо сказать, прохладно заговорил о нищих? Ну, потому что Господь прекрасно знает, что для большинства нищих это просто, ну, неплохой доход. И та ситуация, по которой человек стал нищим, это не всегда совсем ситуация действительно безнадежного отчаяния. Просто один из способов приспособления к жизни. И если свой доходец иногда очень неплохой, в какое-то время человек сократит, то в этом, собственно, ничего страшного нет. Нищих всегда имеете. Потому что всегда есть люди, которые, для которых, ну, самый главный труд – это ничего не делать. Потому что одни говорят, что я не могу не работать. Вот мне надо, говорит, что-то делать. А другой говорит, я вообще не могу что-то делать. Вот сидеть могу и ждать. Если мне что-то подадут, я тогда это буду есть. И согласен терпеть и стужу, и, так сказать, побои от своих собратьев, и что угодно, и проблемы, может быть, с милицией, или еще с какими-то там мафиозными структурами. Но все равно работать, ну, никак, тяжело. И это мы и на детях видим, чтобы приучить их к трудолюбию, очень большое сопротивление нужно в них преодолеть. Это очень сложно. Вообще десятилетнее такое воспитание требуется, чтобы, так сказать, приучить к трудолюбию. Она приготовила меня к погребению. Ну, действительно, был такой обычай на Востоке. Может быть, он и сейчас сохраняется, я точно не знаю. Умащивать благовониями усопшего человека. Может быть, это связано с тем, что слишком быстро тела умерших разлагаются, начинают источать запах, и для того, чтобы было время, чтобы похоронить, такие всякие возникали процедуры, которые потом уже носили и религиозный характер. От этого вот и у мусульман принято, так как ислам возник на востоке, на юге, хоронить в тот же день. Это связано с тем, чтобы тело не успело повредиться от палящего солнца. Но Господь уже им говорил о том, что его ждет в Иерусалиме. Что его ждет смерть и погребение. Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Люди всегда любопытны. Даже какие-то вещи, которые часто случаются, там авария на дорогах или еще что-то, всегда собирает людей. Даже и здесь. Посмотреть на воскресшего Лазаря. С какой целью? Чтобы стать учеником Христовым? Нет, отнюдь. Исключительно удовлетворить собственное любопытство. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Первосвященники. Что такое первосвященник? Это предстатель за весь народ перед Богом. И вот, а их тогда было два, Анна и Каиафа, потому что это была должность выборная, и один сменил другого, но прежний авторитет продолжал действовать, и поэтому они имели большое такое духовное, политическое влияние и на весь народ. И вот они решили убить и Лазаря. Хорошее дело для первосвященника убить только что человека, которого Господь воскресил. Вот как интересно, до чего может на самом деле дойти человек. Как и множество убийств, которые происходят часто, особенно в политической жизни, тот, кто убивает, и тот, кто посылает на убийство. Всегда в убийстве как бы несколько человек участвуют. Только Аль Капоне говорил, что если тебе нужно кого-то убить, сделай это сам. Почему? Ну, так надежнее. Потому что потом приходится убивать и того, кто убил, ну, чтобы, так сказать, информация не дошла до самого человека. Проблем много. Поэтому, чтобы без проблем, надо самому. Ну, один боится, другой... Но главная причина вот в чем. Очень много убийств совершается. Не потому, что человек лично ненавидит этого человека. И не потому, что он его враг. А исключительно из соображений материальных. Как это говорят, встал на дороге. Поэтому часто и говорят, не убить, а убрать. Убрать с дороги. Вот у меня какие-то цели, там все построено, а вот какой-то человек мешает. Либо он конкурент, либо еще, как в семейной жизни, это обычно новорожденный младенец, который претендует на что? На 2 квадратных метра жилой площади, куда надо коляску поставить. Или претендует на что? Ну, про еду не будем говорить, потому что это практически ничего не стоит, копейки. А на что? На время. То есть нужно ему уделять время. А у меня же свой интерес. Мне же еще погулять надо. Мне еще поработать надо. Мне еще там сходить куда-то надо. А этот же будет все время мешать, орать. Все время там им надо заниматься, его растить. Поэтому, естественно, он в этом смысле является препятствием. Поэтому надо его убрать. Каким убрать образом? В общем, прежде чем он родился, надо его убить. Вот поэтому большинство людей в Европе, ну и в России, естественно, так и поступают. Потому что понятно, что ребеночек, еще не родившийся, он же не успел еще стать непослушным. Или там матершинником. Не успел еще научиться курить там на чердаке школы. Не научился еще воровать что-то у своих сверстников. Не научился еще напиваться, так сказать, на выпускной вечер. Ничего этого еще никому ничего не принес. Но его, он еще не успел, может быть, хороший был бы. Был бы Суворов там, или Пушкин, может быть, был, поэт хороший. Так-то по характеру Пушкин не больно был хороший. Вот. Но, во всяком случае, как поэт, конечно, замечательный. И вот его поэтический дар, он даже превысил те безобразия, которые он успел учинить в свои 37 лет. Вот. Но вот убивают. В чем причина? Не в ненависти, а исключительно корысть, которая не обязательно выражается в денежном каком-то эквиваленте. Хотя можно и подсчитать, во что это. А убивают исключительно того, что встал на дороге своим каким-то представлением о своей будущей жизни. И вот здесь в Евангелии то же самое и происходит, и показывает. Почему Лазаря убить? Ну, потому что Христос конкурент. Народ-то идет, обращается к Нему, начинает Ему верить. Он, этот Христос, сын Иосифа, как они думали, он становится для них авторитетом. А тогда мы что? Мы, первосвященники, теряем свою власть над этим народом. А тот, кто обладает властью, многие, готовы даже часто потерять и деньги, но только не власть. Те люди, которые одержимы властолюбием, они, для них власть гораздо слаще денег. Гораздо слаще. И вот это часто заметно. Вот человек одержим сначала жаждой наживы. Это вот главные две страсти. Власть и деньги, которые владеют человеком. В той или иной форме, в той или иной масштабе. И вот человек, допустим, деньги, 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 они растут, растут, растут. Как только деньги у этого человека достигают какого-то предела, он тут же начинает интересоваться властью. Это практически закономерно. Довольно редко бывает, чтобы человек настолько поглощен прибылью, чтобы не интересовался властью. И это настолько переплетается, что многие там политические деятели, они деньги обращают во власть, потому что с помощью современных политтехнологий можно заставить, вот и демагогии, конечно, заставить людей голосовать в любом направлении совершенно. Потому что самостоятельно мыслят только 10% людей, а остальные то, что по телевизору показывают. Поэтому люди покупают телевизор для того, чтобы людям там 6 раз объяснить одно и то же. И они как стройными рядами идут голосовать туда, куда нужно. Для этого, собственно, и изобретен вот этот механизм, который называется демократией, но на самом деле это механизм демагогии. Потому что, понятно, никакой власти у народа никогда не было и не будет. Представьте себе, я вот имею много денег, и чтобы я их там кому-то отдал. Или я имею власть, и чтобы я ее там кому-то отдал. Какому-то там народу. Это, ну, просто смешно. Поэтому это правильнее было бы назвать демагогия, а не демократия. Но, если сказать демагогия, то это уже перестанет быть демагогией. Демагогия в том-то она заключается, чтобы одно выдавать за другое. Поэтому опять вбрасывается какой-то лозунг, типа «всеобщее избирательное право». Вроде равноправие. Но какое же может быть равноправие, если один академик, а другой алкоголик, не имеющий постоянного места проживания, работы, семьи, и у каждого из них один голос. У этого голос и у этого. Это же совершенно очевидно. Если в Греции, когда возникла демократия, там, чтобы участвовать в выборах, у тебя должно быть определенное имущество, у тебя должна быть семья, ты должен быть патриот, и ты должен быть уважаемым человеком. Тогда тебе давали право голосовать. Но тут, добившись равенства, уже с помощью денег можно любые выборы выиграть. Собственно, так во всех демократических, демагогических структурах так все и получается. Заказывают это, и все. Устраняют конкурентов. Иногда в них палят, иногда их убивают, иногда их договаривают, просто покупают. Сказать, вот снимай свою кандидатуру, вот тебе столько денежек. Так сказать, и все в порядке. А иногда с тем же именем, отчеством, фамилией кандидата, и люди путаются, кто что, и так далее. И это все делается совершенно открыто. И вот Господь как раз об этом и говорит. На самом деле, то, что происходило 2000 лет назад, на самом деле, то и происходит сейчас. Потому что как тогда были люди, одержимые властью и деньгами, так и сейчас. И чтобы сохранить это, эти люди, они готовы пойти на любое убийство любого количества человек. Это надо совершенно отчетливо понять. Абсолютно любого. Что мы и видели в нашей отечественной истории. Зачем далеко ходить? Вот при Сталине любой человек, только потенциально могущий какую-то угрозу режиму представлять, что-то сказал, уже все в лагерную пыль. Потому что потенциальная угроза. И это не только при Сталине. Просто при Сталине такой масштаб большой. А сейчас то же самое происходит. Только масштаб, способ устранения может быть временно другой. Но когда дойдет до дела он или я, ни перед какими не остановится средствами, поэтому количество убийств в стране, оно может только нарастать. И может быть даже у нас в стране количество убийств достигнет и уровня и американского. Ну, пока еще нет. Ну, такой еще привычки убивать нет. Но постепенно, с помощью денег, она, разумеется, разовьется. На другой день множество народу, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господня Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, червь Сионова, все царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Осанна, приветственное восклицание, пальмовые ветви, символ победы, символ приветствия, царь Израилев. Вот они, бедные, что ожидали. То, что, ну, это естественно для такого сознания, потому что и в те эпохи, у нас это до сих пор, человек, который попал в какую-то там ситуацию, когда происходит конфликт между тем, что декларируется, и тем, что на самом деле. Люди пишут письмо там президенту там, или губернатору, или еще кому-то. Хотят, так сказать, сверху получить какое-то облегчение, какой-то справедливости и так далее. Тогда и тогда думали, вот Христос пришел, а это тот самый, ученики которого кормят нищих. Это тот самый, который в пустыне 5000 человек хлебом накормил. А это тот самый, который исцеляет слепых, очищает прокаженных. Это тот, который делает недвижимых ходячими. И вот он въезжает на молодом осле. А ведь еще пророк говорил, что Мессия придет и въедет на молодом осле. Вот это он, Осанна. Сейчас он станет царем. Мы с этой римской оккупацией покончим, решим вопрос, и все у нас теперь будет хорошо, по справедливости, он нас будет кормить и поить. Нет, Господь не за этим пришел. Господь пришел за ней, за кое-чем большим. Потому что просто накормить, напоить, облегчить, он это все совершал. Но просто по любви к человеку. Когда человек с верой к нему обращался, он как Бог, он не мог отвергнуть. Поэтому и сейчас, и всегда, какой бы человек ни был, хоть язычник, хоть сектант, хоть безбожник, хоть какой-то полоумный, хоть вообще ничего не понимающий в духовной жизни. Но если будет обращаться к Богу за помощью, Господь обязательно ему поможет. Поэтому, когда человеку, у человека какая-то проблема серьезная, если он буддист, он идет в дацан, если он мусульманин, он идет в мечеть, если он православный, идет в свой храм, это понятно. Но это совсем не значит, что он уже является или христианином, или мусульманином, или там еще кем-то, совсем нет. Просто нормальный психический человек, у него есть религиозное чувство, поэтому когда он чувствует, что есть высшее существо, обычно человек ничего о нем не знает, ни мусульманин ни о чем не знает, особенно наши русские мусульмане, из них Коран-то читали там, ну, несколько десятков человек, вот, и все. А так в основном какими-то представлениями живут, как и у нас. Большинство ходящих в церковь, вот придут куличи светить там десятки тысяч людей. Спроси, Евангелие ты читал? Не-а. Нет. Евангелие не читал. Почему? Ну, даже интереса никакого не проявляет. Вообще никакого, даже, и это очень тоже понятно. Поэтому Христос въезжал на молодом осле действительно как Мессия. Но царство-то его не от мира сего. А человеку нужно мир сей. Ему нужно поесть, поспать, чтобы детки были послушные, чтобы работа была и не пыльная, и хорошо оплачиваемая. И еще ему что нужно? Почет и уважение. Человек не хочет, чтобы ему говорили: «Эй, ты свинья, пойди-ка сюда». Ему не хочется. Хотя даже если он и живет по-свински, и поступает по-свински, а вот выслушать: «Эй, ты свинья», человек не хочет. Ему нужно обязательно, чтобы значок ему дали, грамоту вручили, отметили. Ну, еще что нужно? А еще нужно, чтобы у соседа зарплата не превышала его, а то он страдает. Как заставить человека страдать? Да элементарно. Можно его не трогать. Просто всем повысь на 100 рублей, а ему не повышай. И он измучается, он заест сам себя. Заест. Он не сможет этого выдержать. У него будет плохое настроение, он будет мрачный, он будет обижаться, он будет там про всех все рассказывать, какие там все плохие вокруг. Хотя, ну что ему сделали? Ничего. А зависть-то она сама действует. Поэтому человеку еще нужно равенство, чтобы равенство было обязательно. Вот. Ему совершенно необходимо сравняться. Но, к сожалению, это невозможно. И не нужно. Поэтому Господь ни одного человека не сотворил никогда равным другому. Так не бывает. Одинаково сильные, одинаково умные, одинаково красивые. Для чего? Только в таком случае, если люди разные, между ними может быть любовь. Как апостол говорит: сильные должны немощи, немощных носить. То есть оказывать им любовь. А если все сильные, кому оказывать любовь? А если все равенство у всех, так сказать, в правом кармане по 100 рублей, как можно милость оказать? Милость оказать может тогда, когда у меня побольше, а у него поменьше. Один здоров, а другой больной. Больной лежит, а здоровый к нему пришел, принес ему апельсинов, пожалел и так далее. Вот. Неграмотному грамотное заявление написал в прокуратуру. То есть какую-то помощь оказать. А если этого нет, если все грамотны, тогда исключается возможность самого милосердия. Поэтому все говорят: а что это так вот церковь настроена против коммунизма, против вот этой самой идеи равенства? Да очень просто, она исключает вообще любовь. Наш народ за 70 лет коммунизма стал совершенно безжалостным, и грубый, и, ну, и там прочее. Утратил свои такие природные русские православные качества. Вот именно из-за этого. И совершенно не думает о том, что, ну, всегда можно ближнему помогать. А у нас как? Вместо того, чтобы помочь ближнему, включает государственный механизм. Вот недавно я участвовал в такой ситуации. Пришла группа из опеки за детьми в семью, увидели, что холодильник не работает, нету фруктов в семье, пол не убран, и отняли детей у них, а еще вот 17 числа должен быть суд по отъятию, по лишению их родительских прав. И им как невозможно объяснить. Но если вы видите, что в семье какой-то недостаток, непорядок, ну помогите. А нет, отнять детей у родителей, они даже, у них вот в чувстве это нет. А что испытает за это время ребенок? Все. А говорит: вот эти родители не могут обеспечить уход. Я говорю: ну хорошо, что ребенку нужно больше, уход или маму? Даже вот у детей, у которых уже лишили родительских прав, у которых мама наркоманка, алкоголичка, воровка, спрашивают: ты маму любишь? Люблю. Потому что мама, пусть она и такая, и действительно не может, просто социально опасный человек, тогда И то ребенок любит, что для него вот это разрыв с матерью, с отцом, это просто трагедия. А люди совершенно стали, ну, абсолютно равнодушны даже к детям. А отцы очень легко бросают своих детей, и что с ними там потом происходит, их часто вообще не волнует. Обида там на жену, там за что-то, приводит вообще к каким-то результатам, совершенно ужасные последствия для детей, но волнует больше всего свое. Такой вот эгоизм развился тоже под влиянием вот этой такой страшной эпохи, безбожной. И вот народ, бывший со Спасителем прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря, воскресил его из мертвых, потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Не то, что он свидетельствовал о Евангелии Царства, а чудо. Поэтому Господь старался все чудеса делать таким образом, чтобы народ не видел. Потому что каждое чудо – это есть насилие над волей. Оно как бы подталкивает, принуждает. А Господь хотел бы, чтобы каждый человек сам. Не потому, что его кто-то принудил, заставил, наказал, а чтобы человек пришел к Богу, повинуясь вот самой красоте того, что Господь принес на землю. Что это гораздо лучше денег и власти. Это гораздо лучше, чем всякая слава. Это самое высшее царское благородство. И вот Господь хотел именно к этому привлечь. И дал образ, что каждый, кто вот образом Христа Спасителя будет покорен и захочет стать его учеником, тот тоже пойдет по этому пути. И вот тогда действительно жизнь, она, ну, не будет зряшной. Потому что никакие политические перемены или перемены в материальном состоянии человека, они на самом деле не дают ему счастья. А счастье дает человеку только то, когда он твердо уверен в правильности того пути, который он избрал. И когда его стремления имеют духовную направленность. Потому что ничем материальным и временным человек не может быть насыщен. Поэтому мы видим, что алчность к деньгам, она не имеет конца. Алчность власти, она тоже не имеет конца. Как только человек захватил свою страну, как только захватил свои соседние, ему надо уже весь мир. Это так всегда бывало. Возьми хоть Гитлера, хоть Ленина, что революционеров. Им там в отдельно взятой стране это совсем не надо. Мировой пожар раздуем и утопим всех в крови, как сказал поэт. Вот жажда чего. Надать жару, так надать. А что там, кто-то будет плакать, кто-то будет несчастный, это не волнует. Главное, захватить эту власть. Даже и так не бывает, что пьяница напился, игрок наигрался, блудник наблудился, сказал, ну все, отвалился, все, хватит, наблудился, во! Так не бывает. Пройдет какое-то время, ему опять надо. Поэтому ничем, никакой страстью человек не может быть насыщен. А если человек делает добро, оно его насыщает сразу, он испытывает потребность. А потом ведь от страстей бывает всем урон, а от добра бывает только прибыток. И вот Господь хочет этому научить. Но и для этого нужно сердце умягчить, очень много нужно. Без смирения вообще никакого добра невозможно. Представим себе, некий человек, а среди нас таких 99%, какая-то мамочка или бабушка возжелает своим внучкам, упаси Бог, добра. И что? Она сделает внучкам и детям невыносимую жизнь. Просто невыносимую. А почему? А то, что нет ни смирения, ни кротости, любви, а то же самое желание властвовать. Просто добро в своем представлении. Вот в чем дело. А нужно добро в евангельском. Поэтому преподобный Серафим говорил, добро вне Христа – это всегда зло. Поэтому очень часто родители для своих детей, бабушки, дедушки, для внуков, они бывают проклятием, а не благословением. Потому что хотят не Божьего, а своего. Своего грешного. Вот в чем дело. Поэтому вся жизнь из этого разлаживается, распадается. А добро во Христе, оно как раз только оно созидает. И вот Господь въезжал в Иерусалим и был очень печален. Почему? Потому что все, о чем мы сегодня говорили, он нес в себе и хотел дать этим людям. Они ликовали, встречали, но он прекрасно знал, что через 5 дней эти люди будут кричать: «Распни его!» Моментально переменились. Почему? Ну, с помощью демагогии их перестроили, перенастроили. Закон толпы. Толпу очень легко можно настроить и в эту сторону, и в эту. И он знал, вот он въезжает в Иерусалим, он знал, что этот предаст, эти убегут. Вот этот, кто сейчас громче всего кричит «Осанна», вот он и громче всех будет кричать «Распни». Не потому, что он вот так вот сильно переменился, а просто у него глотка здоровая. Вот поэтому он и тогда орал, и тогда. И что? Он это делал под влиянием своих реальных чувств. Но чувства-то врут, чувства-то исполнены грехом. Поэтому Господь въезжал в Иерусалим и сознавал эту неизбежность того, что его убьют. Это было совершенно, абсолютно однозначно. Другого невозможно ничего было вообще ожидать. И сейчас, спустя 2000 лет, от людей ничего ожидать хорошего невозможно. И не надо. Потому что если мы будем вставать в позу чего-то ожидания от людей, то мы ничего тогда не достигнем. Нет. Христос сказал: «Я пришел, чтобы не мне послужили, а чтобы мне самому послужить». И вот он первый своей жертвой послужил человечеству, и тем тогда иерусалимлянам, и нам, теперешним, спустя 2000 лет, находящимся на другом конце света. И каждый из нас, он может, так сказать, два пути. Либо ты что-то ожидаешь от людей и с помощью демагогии заставляешь их как-то на себя немножко работать, либо ты берешься, засучив рукава, опоясавши лентием, начинаешь умывать им ноги, зная, что один из них предаст, а другие убегут. Струсят, оставят одного. Не захотят даже пободрствовать вместе, когда ты будешь до кровавого пота молиться. И за них в том числе. А они спать хотят. Это же так естественно — хотеть спать, когда любимый учитель молится до кровавого пота. Это же так очень обыкновенно. Но он не ставил им это в вину. Он просто показывал, как надо. А теперь пусть кто скажет, что то, как он поступил, это некрасиво. А как они поступили, это правильно. Ведь мы же так детей учим, чтобы каждый из них сберег свою шкуру. Мы же об этом заботимся. Мы этому обучаем. А Господь учит совсем другому. Что жизнь – это жертва. Жертва самого лучшего, за самых худших. Вот это жизнь. Как и на войне. Убивают самых лучших, самых храбрых, самых талантливых, самых честных. Вот. А кто похуже, там они устраивают потом медали, там получат, будут маршировать, там все, бороться за права ветеранов, так сказать. Мы кровь проливали, там, может, кто-то и проливал. Но в основном-то тех всех убили. Это совершенно точно. Даже в армии такая есть поговорка, не буду повторять, но там целиком там, о том, как награждают в армии. Очень вообще интересно и совершенно адекватно. Поэтому вот, вот Господень Иерусалим, он такой праздник, с одной стороны, и радостный, а с другой стороны, очень отрезвляющий. Вот мы все пришли в храм, и каждому из нас нужно задуматься над своей жизнью. Не так вообще, чтобы погрустить, порыдать, пожалеть себя, а именно в свете того, что Христос нес в себе, когда въезжал в Иерусалим. Насколько для нас, каждого из нас, это приемлемо? Насколько? Что из этого мы принимаем? Или городим в своих головах и сердцах какую-то свою собственную религию, окрашенную демагогией и на самом деле властолюбием и жаждой денег и спокойствия в этом мире? Вот это очень важно каждому из нас осознать. Опять же, но только при одном условии. Если вдруг среди нас обретется человек, который действительно хочет достичь Царства Небесного, а не просто, как нормальный религиозный человек, здесь попытаться реализовать свое религиозное чувство. Здесь для этого есть все возможности и Бог в помощь. Но Христос кровь пролил для того, чтобы нас спасти от греха. Спасти от этой демагогии, очистить, чтобы наш путь был прямой, светлый, ясный. Он будет очень тяжелый, очень тяжелый. А если кто из нас станет последователем Христа до конца, то, скорее всего, его убьют. Поэтому, если человек хочет крестить своих детей и хочет вырастить из них христиан, он должен знать, что он готовит к муке, а может быть и к смерти. Иногда от тех людей, от которых, ну как, ожидать этого нельзя. Как вот от первосвященников, которые были предстоятели народа перед Богом, а замысливали убийство. Это самая, к сожалению, обыкновенная вещь. Но, к счастью, со смертью жизнь человека не кончается. Не кончается. На самом деле только начинается. Потому что человек после смерти рождается в вечную жизнь. И вот ради того, чтобы дать эту вечную жизнь, Господь и пришел. С праздником. Благословение Господне на вас, того благодатью человеку любим, всегда не присно и во веки веков.